В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа «Где мы ищем и находим хорошее». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 29 января, сегодня вторник и день памяти героев Крут. Кроме этого, говорим и о таком. Почему гражданские продолжают гибнуть на линии разграничения? Черкассы, любовь, инклюзия и поиск правильного пути. В Украине продолжают снимать фильмы. 101 год спустя. Насколько важны Круты для украинской истории? Ратифицировать Минские соглашения парламентами России и Украины. Провести выборы под эгидой ООН. Создать в Евросоюзе агентство по реконструкции Донбасса, как на Балканах. И провести прямые переговоры с представителями группировок ЛДНР. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик представил новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Зачем появился план Сайдика при неработающем Минске и сработает ли он? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко, а также Андрей Каракуц, эксперт-международник, аналитик Центра прикладных исследований. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Европейский Союз ввести санкции против России из-за незаконного удержания украинских моряков. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИДа Дании. По словам Самуэльсена, Евросоюзу необходимо отреагировать на агрессивное поведение России. Напомню, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Чехии Томаш Петершичек и Дании Андерс Самуэльсен прибыли сегодня в Мариуполь. Цель визита – получение актуальной информации о гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции объединенных сил. Министры также посетили контрольно-пропускной пункт Гнутова на линии соприкосновения в Донецкой области. Российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал. ВСУ открывали огонь в ответ. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 5 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ДНР обнародовали план по переходу части предприятия «Вода Донбасса» под ее контроль. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По словам так называемого министра строительства и ЖКХ Сергея Наумца, планируется создание так называемого республиканского предприятия, на баланс которого будут переоформлены все водоканалы на неподконтрольной территории Донецкой области, а также их сотрудники. Коммунальное предприятие «Вода Донбасса», напомню, обеспечивает водоснабжение Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. После начала боевых действий инфраструктура предприятия оказалась разделенной на подконтрольную и неподконтрольную Киеву. На Днепровском коксохимическом заводе в Каменском произошел пожар. 5 человек госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, в здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается. Украина заняла 120 место среди 180 стран мира в рейтинге «Индекс восприятия коррупции 2018». Исследование опубликовала Международная антикоррупционная организация Transparency International. По сравнению с предыдущим годом, Украина улучшила свои результаты на 2 балла. Впрочем, среди соседей Украине удалось обойти только Россию. Она занимает 138 место. Исполняющий директор организации Андрей Бровик считает, что такой результат не соответствует декларируемым страной стремлениям к быстрой евроинтеграции, реформам и очищениям от коррупции всех сфер жизни. Отмечается, что показатели Украины улучшились благодаря оценке ситуации в сфере бизнеса. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей, которые в эту секунду присоединяются к нашей программе. Это слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро заработают наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня мы обсудим план действующего председателя ОБСЕ в Украине, трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по возврату Донбасса. Звоните, задавайте свои вопросы.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня день памяти героев Крут. 29 января 1918 года армии УНР и большевиков встретились в 130 километрах на станции Круты в области. Большевики двигались на Киев, их было 4000, а защищало столицу подразделение 400 бойцов, в основном студентов. Подробнее о том, как разворачивались события в 1918 году в нашем эксплейнере.
1918 рік. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Муравйова на Київ.
Камня на камні не оставлю від Києва. Жителей не жалеть. Всіх перестріляє. Перережем.
Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з 6000. 5 годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні колії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Перед розстрілом студенти співали «Ще не вмерла Україна». Дійшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова 3 тижні грабували місто. Убили майже 5000 киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те, щоб Україна була незалежною.
Друзья, вы можете посмотреть видео о бою под Крутами в социальных сетях Радио Донбасс Реалии, в Фейсбуке, Одноклассниках, ВКонтакте и Твиттере, а также на сайте Радио Свобода. Там же вы можете оставить свои комментарии по этой теме. С начала 2019 года зафиксировано 9 смертей среди гражданского населения при пересечении линии разграничения. Если в предыдущие годы конфликта часть смертей были спровоцированы военными действиями, то в этом году люди умирали из-за долгого стояния в очередях на КПВВ. Почему гибнет мирное население Донбасса в те моменты, когда нет массированных обстрелов, выясняла Дарья Куриная.
С 2014 года из-за военного конфликта на востоке Украины погибло 13 тысяч людей. По данным ООН, порядка 3,5 тысяч погибших – гражданское население. Однако с начала 2019 года погибло уже 9 мирных жителей. Погибли не от обстрелов, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Георгий Тука.
Это все-таки последствия сердечно-сосудистых заболеваний. Но люди преклонного возраста не выдерживают тех нагрузок, которые испытывают, стоя в бесконечных очередях во время пересечения линии разграничения. К сожалению, вот такие негативные случаи бывают.
Чтобы избегать летальных случаев на КПВВ, нужно максимально упрощать порядок пересечения контрольно-пропускных пунктов, говорит Георгий Тука, и создать наиболее комфортные условия для людей. Однако, отмечает Тука, договориться даже с помощью ОБСЕ и Красного Креста с группировками ЛДНР не удается, из-за чего страдает мирное население. Очереди на блокпостах – одной из причин смертей гражданского населения, считает и волонтер, координатор Пролиски Евгений Каплин.
Мы продолжаем получать гражданских лиц. Летом как бы мы фиксировали большое количество обмороков и тоже смерти гражданских лиц, связанные с очередями при пересечении КПВВ. Как бы ситуация не изменилась, очереди продолжают наблюдаться. На КПВВ Майорской в один день в этом месяце умерло одновременно 5 человека на неподконтрольной Украине территории на пункте пропуска.
Наиболее проблемный КПВВ – станица Луганская, говорит Каплин, так как в Луганской области нет автомобильного перехода. Люди вынуждены часами переходить с неподконтрольной на подконтрольную территорию и не физически выдерживают такие испытания. Помимо очередей и плохо оборудованных блокпостов, еще одной причиной смертей является труднодоступность поселков вдоль линии разграничения. А третья причина – мины, говорит Каплин.
Чем ближе к линии соприкосновения, больше риск минной опасности. Посадки заминированы, люди не могут туда сходить, набивать дрова себе, при том, что в некоторых поселках 80% – это пожилые люди. Маломобильные люди.
В зимний период люди оказываются практически отрезанными от цивилизации из-за снежных заносов.
По состоянию на 20 число января порядка 40 поселков вдоль линии соприкосновения. Не проездные были из-за снежных заметов. 2 недели люди сидели без вообще доступа к скорой помощи, к магазинам, к банкам, к аптекам. Там в окнах умерла женщина за этот период. К ней не смогла заехать скорая помощь.
Из-за минной опасности поселка вдоль линии разграничения ко многим людям не могут приехать медики. И люди иногда умирают, не получив врачебной помощи. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ратифицировать Минские соглашения парламентами России и Украины, провести выборы под эгидой ООН, наблюдение миссии ОБСЕ, создать в Евросоюзе агентство по реконструкции Донбасса, как это было на Балканах, и провести прямые переговоры с представителями группировок ЛДНР. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик представил новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Этот план Сайдик в студии, зачем он появился, при неработающих Минских соглашениях и основанный в то же время на Минских соглашениях. Об этом мы поговорим со советником министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-послом Украины.
Добрый день.
А также Андреем Каракуцем, экспертом-международником, аналитиком Центра прикладных исследований. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Задавайте свои вопросы. Также, если вам удобно, можете писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов. Коллеги, прежде всего хочу для начала процитировать пост балканиста Марии Кучеренко, которая его написала в Фейсбуке, отреагировав на мирный план Сайдика. Цитата. «Все понимают, что Минск мертв, Минск не работает. Сайдик понимает еще и то, что Минск никакой юридической силы не имеет. Почему? Потому что, по его словам, его никогда так и не ратифицировали ни российские, ни украинские парламенты. Прекрасная оговорка, которая о том, что на самом деле все прекрасно понимают, что происходит на Донбассе, и все знают, кто на чьей руке надет. Но в Минске написано немного не это. Нет там про Россию как сторону конфликта и не предвидится. Поэтому в Российской Федерации на это ответят, сославшись на букву Минска, но Сайдик говорит о чем-то другом, что не Минск. И опять тут получается чеховский диалог. Вот такой образ, да, чеховский диалог, то есть говорим одно, а подразумеваем совсем другое. Вот с вашей точки зрения, зачем это говорить, если действительно Минск не работает, и если все основано на том, чтобы Россия признала себя как стороны конфликта, она себя априори не признает, зачем это вообще предложение такое появилось, Андрей?
Вообще предложения всякие периодически возникают, и вот это конкретное предложение, о нем еще в декабре как раз были уже упоминания, и еще 10 дней назад даже наш министр иностранных дел говорил, что начались какие-то консультации о том, чтобы вести миссию совместного ОБСЕ и ООН. То есть сейчас как раз такой этап, когда появляется возможность для того, чтобы предлагать подобные инициативы. С чем это связано? Почему Сайдик выступил? Кстати, он отверг вот это предыдущее предложение Климкина, да, о том, что существует. Потому что сейчас как раз планируется визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Лачака в Москву. Вот. И, соответственно, какой-то там пакет будет предложений. То есть Словакия во главе ОБСЕ сейчас будет пытаться решить этот вопрос. Насколько этот план реален? Сам Сайдик, я посмотрел оригинал данной статьи, он говорит, что это его план. Он общался там с другими дипломатами, которые работают в ОБСЕ. Они его поддержали, но следует помнить о том, что ОБСЕ – это в первую очередь организация, где все решения принимаются единогласно, да, и, соответственно, если даже и будет подобная инициатива исходить от ОБСЕ, то она должна учитывать в том числе позицию Российской Федерации. Российская Федерация, как мы видим, уже отреагировала, она заявила о том, что ничего подобного. Даже сегодня и наш министр иностранных дел Климкин заявил о том, что подобный план не устраивает Украину. Я, кстати, согласен с тем, что вот эти положения о том, что нужно проводить в первую очередь выборы, не решать вот этот как раз компонент безопасности, то есть в этом плане изначально нет понимания того, как вообще все это сделать.
Есть ли смысл вообще это обсуждать, как считаете?
С точки зрения дипломатии, естественно, нужно обсуждать, но позиция Украины как раз состоит в том, что нам нужно какой-то такой усилитель нашей позиции. В данном случае я, например, выступал бы за то, чтобы в этот формат его все-таки, если расширять и вводить, действительно заставлять парламенты принимать какие-то соглашения, то нужно, чтобы это был более широкий формат, даже не нормандский формат, вводить сюда Соединенные Штаты, Великобританию, то есть те страны, которые действительно имеют слово хотя бы согласно Будапештскому меморандуму.
Вот отреагировал также в России директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, его называют спикером Владислава Суркова, человека, который в Российской Федерации отвечает за эти оккупированные территории. Цитата: «Возможно, координатор контактной группы от ОБСЕ на переговорах в Минске сильно устал и решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть столь беспомощным. Поэтому и получилась какая-то пустышка», сказал Алексей Чесноков. Александр, как вы относитесь к вот этому подобному плану? Там есть и вот отсылка к Балканам, да, своеобразное. Вы его считаете реалистичным? Там есть какие-то здравые наработки, хотя бы с вашей точки зрения?
Ну, какие-то здравые мысли, собственно говоря, конечно, есть. Я думаю, что это отголоски того, что сейчас председательствующая Словакия, Мирослав Ячик, работал на Балканах как раз спецпредставителем. Я вижу в этом плане такое, значит, перепев того, что нужно в Украину тоже иметь спецпредставителя, который представляет не только Организация Объединенных Наций, но и ОБСЕ, все международное сообщество. Собственно говоря, такое было в Боснии и Герцеговине, и эти полномочия спецпредставителя там были огромнейшими. Хочу сказать, что, конечно, немножко оно все удивительно, потому что в сайде как бы австрийской газете дает интервью, какое-то свое видение дает как человек, как какой-то дипломат, он может заявлять, но считать громко, что это уже какой-то план, который не... А в этом плане, видите, там же компоненты Организации Объединенных Наций, Европейский Союз, нормандский формат, что должен здесь, что должна сделать Россия, Украина. И тут же много вопросов, так сказать, Украина этот план не видела, то есть как бы он пошел через австрийскую газету, тоже как бы не очень-то корректно, наверное, было бы сначала как бы в кулуарах его проработать.
То есть вы намекаете, такая тонкая политическая игра,
да,
возможно,
если он серьезный, конечно, надо было бы встретиться с партнерами, его как бы представить, у него полномочия есть на это. Мог бы, естественно, тихонечко это делать, тихая дипломатия, какие-то предварительные позиции еще нужно усоглашать. Я понимаю, что он уже много лет в этой теме и понимает много нюансов и реальное положение дел, и, может быть, хотел бы улучшить ситуацию. Я думаю, он же с этим планом выходит не для того, чтобы ее ухудшить, да? Наверное, улучшить. Но некоторые тактические моменты удивляют, да? Поэтому, ну, посмотрим. Может быть, это будет когда как официальный документ, например, словацкого председательствования, да? Мирослав Лайчик может. Тем более, Лайчик в этих деталях намного сильнее. Он сильный балканист, он работал в Сербии, в Боснии и Герцеговине много лет. Он бы мог представить этот план свой, как свое видение, и, может быть, даже шире не свое, как страны председательствования, с теми элементами. Ведь он 10 дней назад, коллега, сказал уже, как бы какие-то элементы он уже озвучил при встрече с министром иностранных дел Клинкиным. Он говорил о том, а почему бы нам не объединить действия ОБСЕ и ООН, чтобы они действовали параллельно, так сказать, а под одной какой-то организационной крышей. Ну, здравая, в общем-то, идея, почему бы и нет. Но там некоторые моменты, я не знаю, или это оговорка у Садика, что он считает, что минские документы не действуют. Ну, извините, у нас же есть решение Совета Безопасности, два решения Совета Безопасности о том, что альтернативы Минскому соглашению, например, нет. Да? Это же позиция ООН.
Александр, но ведь они не действуют.
Нет, а само понятно, но в Совете Безопасности должны были бы начать вопросы, дискуссии и так далее. То, что они не выполняются, мы знаем, но вот сейчас же в Совете Безопасности готовится проект резолюции, так? Россия еще когда, больше года назад, сделала свой проект резолюции по посылке миротворческой миссии на Донбасс. Мы его с ним хорошо ознакомились.
Та, которая будет охранять миссию
ОБСЕ на границе. Он абсолютно, так сказать, в плане того, что сейчас такие миссии не посылаются, только стать на линию разграничений, только охранять, собственно, членов миссии ОБСЕ, конечно, такого уже нигде нет. Может быть, когда-то лет 50 назад такое было, сейчас такое не делается, потому что это неэффективно. То есть, целью заморозить конфликт, это идеальный план московский. А с целью того, чтобы решить вопрос, он абсолютно нельзя его принять, поэтому абсолютно большинство стран его отвергло. Ну, а встречный план Украина готовит не одна, а вместе с США, Британией, Францией и Германией. И этот текст резолюции должен быть таким, знаете, отшлифованным, потому что, когда Украина его подаст вместе с этими четырьмя партнерами, начнется обсуждение. И чем слабее текст, тем больше туда правок можно будет вставить, которые могут его размыть, весь смысл. А смысл, я так понимаю, за это отвечает Министерство иностранных дел, не столько наше министерство. Смысл этой проекта резолюции в том, чтобы, используя инструмент международной миротворческой миссии, решить вопрос о возвращении Донбасса Украине. Но мы оговорились как министерство, и это подтвердило Министерство иностранных дел, что нас устраивает только форма, если во главе миссии будет международная переходная администрация. Я бы хотел объяснить слушателям, в чем разница между обычной миротворческой миссией и которая возглавляет международная переходная администрация. Это фактически международное правительство. То есть, если просто миссия едет, то, ну, ходят бойцы с автоматами и смотрят, чтобы не было грабежей, не было обстрелов.
Был порядок, грубо говоря.
А международная переходная администрация, она что, управляет эффективно этой территорией? То есть, после того, когда миссия развертывается, фактически вся власть переходит в ее руки. Ну, давайте дискуссию продолжим, может, еще, чтобы я долго...
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях эксперты-международники Александр Левченко и Андрей Каракус. Обсуждаем новый план Мартина Сайдика по реинтеграции Донбасса. Андрей, к вам такой вопрос. Вот вы говорите о том, что это сейчас такое окно возможностей появилось. Какие рычаги есть вообще у Словакии, у ОБСЕ, да, для того, чтобы какие-то планы, ну, воплотить в жизнь? Ведь есть очень четкая и понятная позиция Российской Федерации, мы не сторона конфликта, и пока Россия не признает себя стороной конфликта, в какой-либо форме, да, ни о каких планах речи быть не может.
В любом случае, если даже этот конфликт не будет решен в самые ближайшие месяцы, председательство новой страны дает возможность, ну, скажем так, по-новому посмотреть на проблему. И не секрет, что Российская Федерация, ну, скорее всего, в ближайшие месяцы совсем не будет заниматься этим вопросом серьезно, будет ждать в первую очередь результаты выборов. Сначала президентских, потом парламентских. И в зависимости уже от этой конфигурации будет смотреть, как договариваться с новым украинским руководством. В то же самое время подобный диалог необходим для того, что если Российская Федерация в принципе согласна на введение той же самой миротворческой миссии, в принципе согласна с тем, что может быть какая-то международная переходная администрация, разработка данных документов займет очень большое количество времени. Подготовка, опять же, всех проектов по восстановлению Донбасса займет очень большое количество времени. Развертывание самой миссии он будет занимать несколько месяцев. То есть даже если не будет какого-то конкретного решения, не будет согласия политического со стороны Москвы, тем не менее, будет возможность как раз экспертам поработать в том, чтобы вот озвучивать пропозиции того, как все это менять.
То есть, Андрей, чтобы был готов план, весь механизм, алгоритм, да, и да, ждать удобного момента, окна возможности для того, чтобы его запустить.
Да, безусловно, вот уже 5 лет конфликт, по сути, продолжается, и его последствия уже сейчас начинают понемногу становиться катастрофическими, да, не с точки зрения там военной составляющей, а с точки зрения как раз вот цивильной жизни, с точки зрения инфраструктуры, состояния населения на этих территориях. То есть вот так вот просто завтра зайти к какой-то администрации будет достаточно сложно. Она для этого должна провести очень большую подготовительную работу. Ну и хорошо, что как раз существуют вот такие форматы, и что планируется, в частности, там, да, и возобновление как раз встречи в нормандском формате, в том, чтобы вот эти технические политические моменты, они обсуждались. Ну и будем надеяться на то, что новая как бы администрация и президентская, ну, да, та администрация, которая победит на выборах, и новый парламент, ну, я не верю, то, что они будут идти на какие-то уступки Российской Федерации. И Российская Федерация в данной ситуации, ну, она тоже имеет вот это бремя, от которого уже давно хотела бы избавиться, но на своих условиях, но, тем не менее, учитывая текущее состояние оккупированных территорий, самой Российской Федерации уже нужно думать, что с ними делать.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Да-да, я вас слышу.
Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос или реплику высказывайте.
Я звоню с Донецка.
Очень приятно, слушаем вас.
Вы знаете, я хотел бы один сказать вопрос. Разве непонятно, что делят Украину? Ведь делят, разделят Украину. Если Украина не вернется к России, ее разделят.
Кто разделит?
Румыны разделят. Румыны разделят, как бобит тряпку, порвут ее, Украину. Ей только Украине надо возвращаться в экономическую зону в России. Это мой ваш вопрос и ответ.
Хорошо, нет. Такой к вам вопрос тогда. На каких условиях нужно возвращаться Украине вот экономическую зону России? Нужно же искать какой-то компромисс. Как вы видите это?
Сам народ. Что он не понимает это, что ли?
Спасибо за звонок. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях международники Александр Левченко и Андрей Каракуц. Александр, вот Мартин Сайдик еще сказал вот такой детали, да, что нужно создать в Евросоюзе агентство по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе, по типу того, как оно действовало на Балканах. Расскажите, как это будет происходить? Тут много вопросов от жителей оккупированных территорий. Кто будет платить за все это восстановление? Да? Потому что там, как сказал Андрей, там действительно с инфраструктурой, экологией, гуманитарной составляющей, она уже, ну, фактически критическая. И это не Балканы, да, это гораздо более густонаселенный регион и гораздо более большие суммы. Кто-то заплатит за это?
Да, ну, европейцы, был пул европейцев, и, в общем-то, международное сообщество помогало Боснии и Герцовине. Прежде всего, это шло...
Как это происходило? Просто все скидывались в какой-то фонд?
Ну, был фонд, да, были донорские конференции. Босния получила 6 миллиардов долларов. Ну, у Боснии население тогда было... Вот такое, 3,5 миллиона, хотя у нас она вся страна была фактически в войне. У нас это часть территории, которая неконтролируема, да, и которая там проживает, ну, 2,8, да, так что детально сопоставимые вещи. Ну, сама идея неплохая и правильная, потому что, так сказать, когда пошли деньги, то есть закончилась война, пошли деньги, европейские, мировые проекты. Тут самое важное будет, конечно, в том, чтобы деньги не разворовывались. Опыт Боснии говорит о том, что местные чиновники там наворовали много, поэтому тут нужно осуществить соответствующий контроль в использовании денег. Но самое главное, чтобы эти средства пришли, и, собственно говоря, и, конечно, и украинское государство будет принимать непосредственное участие в том, в реконструкции, я тоже в этом уверен. Потому что это территория Украины, и мы заинтересованы, чтобы эта территория как можно быстрее получила экономическую поправку и подравнялась. Если раньше Донбасс был какой-то у нас, может быть, и флагман чего-то, то сейчас вы видите. А все почему так произошло? Потому что вот кто-то поверил этим сказкам, понимаете, о которых слушатели нам говорит, а давайте к России. Ну, вас же Россия вот дала эту сказочку. Вот с Крымом зашли, говорили о братском народе, ну и самый братский народ пришел и забрал полуостров. Потом братский народ заходит и начинает войну на оккупированной территории. А потом говорит о том, а вы возвращайтесь к нам, все как бы ничего не случилось, и будем вместе жить, поживать, добра наживать. А мы спрашиваем, а как с Крымом? Вопрос номер один. А как с оккупированным Донбассом? А кто компенсирует те все потери экономические, которые понесло, прежде всего, кто? Государство Украина. И в этом проекте, в котором, например, говорит Садик, там Россия не предвидится. И поверьте мне, она туда ни копейки не вложит. И этим дончанам мне людей очень жалко, потому что их обманули. Им обещали какие-то горы, там, кисельные берега, да, молочные реки. А что, какая жизнь сейчас? Да еще в 100 раз хуже.
6 миллиардов долларов, вы говорите, получила Босния. Да. Есть ли какие-то оценки у Министерства временно оккупированных территорий? Сколько стоит восстановление Донбасса, ну, вот оккупированной части Донбасса?
Ну, я не могу сказать конкретную цифру. Ну, прикидка, это возможно, десятки, да. Десятки миллиардов, по идее, долларов, потому что инфраструктура действительно она уничтожена. Но новые инвестиции могут создать абсолютно новые виды производства. Это большой плюс. Может быть, нет необходимости вот такой острой специализации, которая была, насколько эффективно само использование этих старых шахт и так далее. То есть заход инвестиций дает новая экономическая возможность развивать новые какие-то наукоемкие направления экономики, вместе с тем, может быть, и сельское хозяйство, там природные ресурсы неплохие бы были, может быть, и переориентировать часть районов с промышленных на сельскохозяйственные. То есть мы рассматривали разные вопросы, и они далеко не убыточные. То есть территория может реально зарабатывать деньги, если туда вложить деньги.
А на каких условиях? Вот чтобы наши слушатели понимали, да, простые люди, зачем странам Европейского Союза давать такие огромные деньги, десятки миллиардов долларов, на восстановление этой территории? Это как инвестиции, это как в долг дают деньги. Как это работает?
Ну, это в Боснии-то было, так сказать, не в долг. Это фактически Европа. Подарили. Европа поддержала.
А зачем?
То есть оказала солидарность тем, что регион нестабильный. Европа считает, что она вся будет терять от того, что конфликт будет продолжаться. И Европа проявляет солидарность в этом смысле. Вот поэтому и ориентироваться нам нужно вот не на Россию, а на Европу, на солидарность, на которой и хочет помочь в том в экономическом плане, чтобы все регионы континента европейского были нормально развиты. Ну и кроме того, я хочу сказать, что у садика есть еще какие-то моменты в том, что говорит там 20 тысяч миротворцев, может быть, и нереально. Опять же,
мы говорим, что это слишком много.
Да, слишком много. Я понимаю, чем больше миротворцев, тем дороже эта миссия будет стоить. А но с другой стороны, чтобы установить эффективный контроль, значит, миссия должна зайти на всю территорию,
временно оккупированную,
то есть о линии соприкосновения до 402 километра неконтролируемой границы. Я думаю, это будет в мандате будущей резолюции Совета Безопасности прописано. Ну и, как правило, хорватский сценарий в этой резолюции должен быть прописаны какие моменты. То есть компонент военный, полицейский, цивильный, возглавляется международная переходная администрация. Полицейский компонент – это граница, это, так сказать, поддержание правопорядка. Военный – это, конечно же, линия разграничения. Военный – это то, чтобы проследить о разоружении незаконных вооруженных формирований. То есть это фактически 10-я статья Минских соглашений. Вывод всех иностранных войск и иностранных наемников, это будет контролировать военный компонент. То есть по хорватскому сценарию, значит, заходит миссия, начинает заходить, потому что она большая, они могут заходить, это 3-4 до 5 месяцев, все эти контингенты. Потом 3-4 месяца они пока устанавливают между собой эффективную связь. И вот как только эффективная связь установлена, тогда включается счетчик, скажем, месяц времени для того, максимум 2, для того, чтобы все, так сказать, эти незаконные, то есть первый, второй, так называемый корпус ЛДНР, должны сложить оружие в определенных местах. Значит, российские наемники войска должны выйти. А потом, когда месяц-два прошли, идет проверка, с какое оружие где складировано, все ли вышли, не вышли. Поэтому, если миссия очень маленькая, она не в состоянии это все проконтролировать, потому что первый, второй корпус 32 тысячи, плюс наемников этих российских вагнеровцев и регулярных войск еще 5-6 тысяч.
То есть, реалистично речь должна идти о каком количестве миротворцев.
Поэтому, когда на Мюнхенской конференции в прошлом году говорили 20 тысяч только военнослужащих, это реально, причем с тяжелым вооружением. С тяжелым вооружением. 5 тысяч полицейских – это реально, территория не маленькая. Ну и 2-3 тысячи цивильных. ОБСЕ может где-то до 1000 цивильных заместить своими сотрудниками, и это меньшая будет нагрузка на бюджет ООН. Это было бы хорошо, так сказать, если мы ОБСЕ укомпонируем в эту миссию. Ну и после того, как происходит разоружение этих вооруженных этих формирований, балканский сценарий говорит о том, что да, потом идет подготовка к проведению выборов местных. Но она проводится под контролем Организации Объединенных Наций, подсчет проводится Организации Объединенных Наций, все, кто принимает выбор в избирательном процессе, проходят регистрацию в Министерстве юстиции Украины, а после проведения таких выборов опять же, это сценарий балканский, я не знаю, как точно будет выписан этот мандат, идет подготовка уже к передаче этой территории к законному владельцу. А кто законный владелец этой территории? Украинское государство.
0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем новый план Мартина Сайдика по реинтеграции Донбасса с экспертами-международниками Александром Левченко и Андреем Каракуцем. Андрей, а вот такой нюанс из плана Мартина Сайдика. Он заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ЛДНР принимают участие в процессе и будут услышаны. Так должно быть и после принятия нового всеобъемлющего соглашения. Это мнение Мартина Сайдика. Вот такой нюанс. Заставляет ОБСЕ Украину, я так понимаю, вести прямые переговоры с группировками ЛДНР и готовиться к этому сценарию.
Как раз понятие представителей, да, вот этих незаконных военных формирований очень расплывчатое. И, насколько мы помним, как раз в Минских соглашениях подписи Захарченко и Плотницкого, они там не стояли как от имени вот этих двух группировок. Они стояли там как индивидуальные какие-то подписи.
Ознакомленные.
Да, двух людей, которые, ну, имеют какой-то определенный контроль на этих территориях, то есть могут хотя бы там что-то гарантировать. Кстати, интересно, что после устранения Захарченко, мы не знаем, что сейчас с Плотницким, не осталось вот даже этих людей, которые там были ознакомлены. И сейчас мы сталкиваемся с абсолютно другой ситуацией, когда... несмотря на все вот эти попытки Российской Федерации каким-то образом легитимизировать ДНР и ЛНР, так называемые, они, тем не менее, ну, просто-напросто, да, так и не хотя бы похожи, там, например, на статус Приднестровской Молдавской Республики, которую, например, там, Молдова согласна вести переговоры. Все образования, несмотря на вот эти все попытки, они имеют только одну легитимность, они имеют легитимность со стороны Российской Федерации. То есть тут нужно напрямую только требовать от Москвы, чтобы они устанавливали свою волю. Ну и мы знаем, что Российская Федерация может закончить этот конфликт буквально там в течение нескольких месяцев, если просто-напросто перестанет финансировать.
Погодите, Андрей, вот со стороны Мартина Сайдика они имеют легитимность, да? Он говорит о том, что с ними, согласно Минску, с его точки зрения, нужно вести переговоры. Может быть, заставить Россию провести какие-то другие выборы, дали других представителей, как это в Приднестровье, допустим, да, и с ними вести переговоры. Как насчет такого сценария?
Тоже это невозможно, в первую очередь, потому что сам по себе этот регион, он... Ну, как бы, ну, это не было там восстание какое-то по какому-то, не знаю, там, признаку, который бы имел прецеденты как раз международном праве на право получения независимости. То есть это был искусственно инспирированный извне конфликт, в котором была заинтересована сторона. Ну, и все понимают, что тогда в 2014 году это делалось, в первую очередь, чтобы отвлечь внимание от Крыма. Затем была какая-то попытка создания квазиобразования Новороссия и, ну, и развала Украины, соответственно. Теперь Российская Федерация не отказывается от этих территорий только по одной причине. Просто слишком очень много ресурсов туда вложили. И вот эта верхушка, в первую очередь спецслужбы, они наладили довольно для них выгодные схемы, по которым они получают деньги, опять же, из российского бюджета, да, который выделяется на эти территории, и при этом продолжают разворовывать существующие остатки того, что было на оккупированных территориях, в первую очередь хозяйственные, да, там, заводы и так далее. Безусловно, эта ситуация бесконечно продолжаться просто-напросто не сможет. Вот этот уже предел, он, ну, на наших глазах. Вот сейчас начнутся эти техногенные катастрофы, начнутся какие-то рост недовольства, то есть население уже достаточно негативно высказывается о так называемых вот этих новых властях, да, вы говорили о том, что новые выборы, вот, провели так называемые выборы.
Ну, а если провести не так называемый выбор, да, какие-то более-менее выборы, ну... компромиссные.
Ну, проведение компромиссных выборов, это как раз и есть решение данного конфликта, да.
После реинтеграции только.
То есть, да, реинтеграции, но для проведения подобных выборов нужно соблюсти очень много условий предварительных. Самое первое, это как раз условие, это безопасность. Сайдик в своем плане упоминает, что ну вот, ну не можем мы решить с помощью ОБСЕ, не можем решить политически, соответственно, нужен внешний компонент и предлагает ООН. Но при этом, да, в этом плане не написано, а, собственно, ну хорошо, заходит ООН, а действительно, как проводить выборы на всей территории? То есть, если это будет постепенный заход войск, постепенный контроль там пункт за пунктом, то этот процесс может затянуться на несколько месяцев, там, на год и так далее. Безусловно, с началом этой миссии будут очень большие ожидания, что конфликт удастся решить очень быстро. То есть, предварительно необходимо подготовить всю базу. И эта база, она должна в первую очередь иметь под собой согласие Российской Федерации. Я, например, пока что не вижу, что Российская Федерация готова идти на какие-то уступки, и тут могут сыграть только какие-то внешние факторы, давление на Российскую Федерацию со стороны внешних игроков, либо же ну, негативный сценарий, что какое-то правительство украинское новое будет согласно на те условия, которые выдвигает Москва.
Александр, к вам как дипломату вопрос. Вот вы уже сказали об этом, ну так вскользь, да, что вот много таких странных тезисов, да, и о прямых переговорах с ЛДНР, и о ратификации Минских соглашений парламентами Украины и России. Вот откуда это берется в заявлениях Мартина Сайдика? Как думаете, вот он какую-то свою игру, получается, играет? Не ну, украинскую, да, но не совсем
да,
российскую.
Да, какие-то свои предложения, свое видение, но мы должны понимать в том, что решающую роль в решении этого всего вопроса по реинтеграции этих территорий будет решать Организация Объединенных Наций. То есть ОБСЕ в любом случае будет играть дополнительную роль. Даже если объединить усилия ООН и ОБСЕ, что нормально и, может быть, и конструктивно было бы, то, условно, ООН бы несло на себе 92-93% все это тяжести, а ОБСЕ где-то 7-8%. Тобто нужно понимать, вот это максимально, что может ОБСЕ, это 7-8% по разрешению. Там вопросы прав человека, помочь на временно оккупированных территориях, когда ООН зайдет, какие-то подготовка к выборам и так далее. Все остальное это будет на ООНовцев, и тут нужно понимать, за вот этой резолюцией как раз и самое важное, будет посылаться миротворческая миссия или не будет. Ясно, что у нас всех опасения, потому что Россия имеет право вето.
Александр, это очевидно, скорее всего, что при рассмотрении этой резолюции, да, Россия заветирует этот документ.
Но позиция, скажем, нашего министерства, мы ее донесли нашим коллегам в МИДе и администрации президента, в том, что нужно ориентироваться еще на то, что кроме того, что возглавляет миссию Международная переходная администрация, желательно в текст резолюции будущей Совета Безопасности, я думаю, что наши американские партнеры, британцы и французы об этом вспомнят и знают, что есть две резолюции Совета Безопасности, которые говорят, что нет альтернативы Минским документам. То есть положения Минских соглашений все равно будут инкорпорироваться в текст резолюции. И, собственно говоря, наше видение было в том, чтобы не заблокировала Россия этот проект резолюции. Нужно, чтобы там было четко прописано о том, что миссия есть для того, чтобы помочь реализовать пункты Минских соглашений, под Минскими соглашениями и подпись России. Под Минскими соглашениями есть две подписи представителей тех званых ЛДНР. Значит, усоглашать еще что-то не нужно. Но даже если в таком случае Россия вдруг дерзко решит блокировать правом вето посылку международной переходной администрации и международной миссии на Донбасс, это говорит о том, что с 2014 года это была сознательная политика Москвы о том, чтобы конфликт углубить, чтобы он никогда не разрешался, чтобы там проливалась кровь, чтобы туда мир никогда не вернулся. И я думаю, что и США, и Британия, и Германия, и Франция соответствующим образом обратятся тогда к всему международному сообществу, потому что если будет заблокирована резолюция России, это значит летит вверх тормашками весь мирный процесс по Донбассу. Вы понимаете, о чем речь? А кто ответственный? Москва. Кремль. Значит, соответственно, как реагировать на этот вопрос? Наверное, усиление санкций. Наверное, уже не какие-то там поблажки, а серьезно, может быть, санкции к руководству Кремля нужно будет применять, к высшему руководству. Поэтому я не уверен, что при такой ситуации Кремль пойдет на такое обострение. Кремль, скорее всего, будет играться с текстом резолюции. Попробуй туда внести какие-то моменты, которые бы размывали мандат. А по мандату надо четко. 2 года. Там нельзя на десятилетие заходить. 2 года. миссия. Причем бюджет утверждается на год, погодично. И за 2 года эта миссия, после того, когда она зайдет и расположится, я вам рассказываю, я прошел 4 войны на Балканах, реально за 2 года эта миссия может подготовить территорию к возвращению ее в государственно-правовое поле Украины. Причем после проведения этих местных выборов под контролем ООН, при подсчете ООН и так дальше, потом какое-то время идет, включается счетчик, начинаются переходные такие мероприятия, как введение гривны, например, приход на границу наших таможенных постов, пока это идет. Ряд мероприятий, естественно, по выплатам пенсии, заходят в наши банки, значит, вся денежная система работает. Уже инвестиционные проекты, даже в это переходное время, уже начинают первый инвестиционный проект. Ну и плюс обязательно, конечно, разминирование, другие вещи, поправка инфраструктуры. Все это сразу же должно показать эффективность входа международной миссии, о том, что она пришла помочь не только реинтегрировать территорию, а помочь и поднять и саму ситуацию на Донбассе на такой людской уровень.
Александр, а когда планируется рассмотрение этой резолюции?
Ну, посмотрим. Она уже готовится где-то. И понятно, что у нас выборы – это такой момент переходной. Вот коллега сказал, а вот Москва считает, что они бы хотели, чтобы кто-то у нас поменялся. Ну, так мы тоже, наверное, хотели, чтобы в Москве кто-то поменялся. Так что с этого? То, что они хотят, это хорошо. Мы тоже чего-то хотим. По мне, так сказать, технические вопросы по резолюции могут не мешать эти проведению выборов. То есть, технически это так будет выглядеть. Вносится проект резолюции, вот условно, в феврале.
Значит, он где-то месяц... То есть, до выборов президентских,
да, понимаете? Условно. Месяц он еще обсуждается. Там, в Совете Безопасности. Потом возникнет вопрос, сколько это все стоит. Это очень важный вопрос. Значит, пока предварительно мы считали от 1 миллиарда до 2. Но все склоняются, чтобы дешевле было, имею в виду международное сообщество. Мы бы хотели, чтобы этот период был короче, но эффективнее. Значит, лучше больше денег дать миссии, но меньший термин, да, ее пребывания. А значит, что генеральный секретарь должен принять решение о посылке в Украине мониторинговой финансовой миссии, которая должна просчитать до доллара, сколько она будет стоить. Ну, по нашим подсчетам, это где-то 200-300 финансовых этих мониторинг офицеров с разных стран. Значит, эту группу надо сформировать, послать, она где-то месяц работает, потом она приезжает в Нью-Йорк, потом она дает отчет генеральному секретарю ООН. Генеральный секретарь ООН ознакомливается и выходит на Совет Безопасности, информирует членов Совета Безопасности, сколько же она стоит.
В реальности, да, по
и
их
вот
оценкам.
И вот тогда, внимание, значит, калькуляция, сколько стоит миссия, и текст резолюции, который уже предварительно обсудили, будет ставиться на финальное голосование. Вот это самый будет важный момент. Но это условно осень. Причем поздняя осень это все будет. И вот поздней осенью будет решаться о том, будет принят проект резолюции этой, что 5 стран. Будет мирное решение вопроса или как-то оно хочет затягиваться. Ну и, конечно же, нужно иметь какой-то за собой бэкграунд план 2, если вдруг Россия таки заблокирует. Естественно, мы об этом все думаем, Министерство иностранных дел, наши партнеры об этом думают. То есть это не то, что будет все пропало, Россия заблокировала, нет. Есть вопросы, мы уже вспоминали о том, что уже началась активизация статьи 6 Будапештского меморандума. Будапештский меморандум говорит о территориальном суверенитете над всей территорией Украины. Если миссия это говорит только о Донбассе, то Будапештский меморандум в формате его говорит о всей территории, включая Крым. И тогда пойдет вопрос и дискуссия Крым плюс Донбасс сразу же. Крым плюс Донбасс сразу же. И вопрос о том, о путях возвращения, о том, хочет Россия, не хочет,
о, том, как
о реальных путях возвращения.
Благодарю, надеюсь, зарядили наших слушателей оптимизмом. Это были советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко, а также Андрей Каракуц, эксперт-международник, аналитик Центра прикладных исследований. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже. за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Россия продолжает поддерживать Приднестровье для того, чтобы влиять на Украину. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказала исполнительный директор Молдавской ассоциации внешней политики Виктория Букетару. По ее словам, Россия сейчас не имеет финансовой возможности продолжать поддерживать Приднестровье в той мере, в какой она это делала до сих пор. При этом Приднестровье не только позволяет России влиять на Молдову. Этот анклав был специально сформирован, чтобы влиять на Украину и регион в целом. По мнению эксперта, Россия и Молдова сама по себе не интересна, ей интересна Украина. И даже если у России нет возможности предоставлять финансовую помощь Приднестровью, они будут и дальше поддерживать этот режим и ситуацию, утверждает эксперт. Не бывает хорошего или плохого популизма. Это утверждает экономист Сергей Фурса, пишет «Новое время». По словам эксперта, популизм – это всегда простое решение сложной проблемы, которая не работает. А когда решение не работает, то последствия для страны всегда фатальные. Экономист отмечает, кто бы ни стал президентом Украины, у него будет выбор – или выполнять программу Международного валютного фонда, или дефолт. Третьего не дано. Следовательно, просто можно сверить обещания политиков с программой МВФ. Если там то, что прямо противоречит программе, например, снижение тарифов, контроль над Национальным банком или та же налоговая амнистия, то знайте, что есть два варианта. Либо кандидат обманывает и после выборов не будет этого выполнять, либо он сознательно пойдет на дефолт страны. Выбирайте, что вам нравится больше, утверждает Сергей Фурса. Подробнее в материале. Все популизмы одинаково не полезны. Закон о переименовании Украинской Православной Церкви Московского Патриархата спустят на тормозах, пишет «Деловая столица». Еженедельник отмечает, что у политиков сейчас очень сложная ситуация. Они не знают, что им сделать с УПЦ-МП так, чтобы и эффективно, и не больно. Но и не делать ничего нельзя, так как электорат возбужден Томосом и требует продолжения банкета. В свою очередь, руководство УПЦ-МП, которое заявило сразу, что ничего менять не станет, как отмечает издание, может позволить себе сидеть на берегу реки и ждать. В первую очередь выборов. В зависимости от того, чем они увенчаются, этот закон будет либо спущен на тормозах, либо, возможно, доведен до очередного громкого скандала. Поэтому закон, по мнению автора статьи, скорее всего, будет спущен на тормозах, независимо от того, как и чем увенчаются выборы. Иметь дело со скандалом не захочет ни пророссийский, ни до глубины души украинский президент. Подробнее в статье «Ануфрий усмехается в бороду».
Министр иностранных дел Чехии Томас Петржичек и Австрии Андерс Самуэльсен побывали сегодня в Гнутово на линии разграничения, а также в Мариуполе. Вместе с главой украинского МИДа Павлом Климкиным они интересовались гуманитарной ситуацией. Моя коллега Мария Щур сейчас с нами на прямой телефонной связи. Она нам расскажет, прозвучали ли там интересные заявления и как отреагировали европейские дипломаты на увиденное. Мария, здравствуйте, расскажите, пожалуйста.
Добрий вечір. Ми щойно повернулися із Маріуполя, прямо із Маріупольського порта. Міністри закордонних справ трьох країн сіли на вертольоти українських збройних сил і зараз прибули до Дніпропетровська. На спільній прес-конференції за результатами візиту міністра закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що його країна вимагає найшвидшого і безумовного звільнення українських моряків, яких затримала Росія ще наприкінці минулого року. Також вони вимагають відновлення повного судноплавства на Азовському морі. І щоб це було відповідно до норм міжнародного права. Якщо ж Росія...
Проблема у нас з телефонною зв'язкою, пропала связь. Попробуем восстановить ее. Благодарю. Это была моя коллега Мария Щур, рассказала о визите дипломатов в Гнутово и Мариуполь. Героизм Черкас, любовь, инклюзия и поиск правильного пути. В Украине продолжают снимать фильмы о войне, и 2019 год подарит интересные премьеры. Как реинтегрировать Донбасс, а военным начать новую жизнь? Кто они, герои, которые боролись и борются за независимую Украину? Радио «Донбасс Реалии» собрало громкие военные фильмы, которые стоит посмотреть в 2019 году. Обзор от Егора Устинова и Ольги Срежовой.
Черкаси. Режисер Тимур Ященко. Звичайні хлопці з українського села Мишко та Лев опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси». Екіпаж тральщика проходить навчання, а в цей час Віктор Янукович втікає з України, починається окупація Криму і черкаси повертаються на базу, але вже у захоплений порт.
Нас ніхто не готовий воювати з братським народом.
Стрілка!
Ми останні українські кораблі на Криму.
14 кораблів українського флоту заблоковані в озері Донузлав. І черкаси єдині, хто протягом 3 тижнів чинить опір та не спускає український прапор. В кінці березня корабель штурмом взяли 2 російські вертольоти Мі-35 та 3 швидкісні катери. І лише після того, як борт покинув останній український моряк, прапор України було знято. Прем'єра. Березень 2019 року. Вдивляючись у темряву, режисер Сергій Волков. Ще кілька місяців тому він був захисником України. Його поважали, та й сам Віталій знав, у чому сенс життя. Все змінила одна міна. Віталій втратив зір в зоні АТО, і тепер йому важко адаптуватися до світу, який він не бачить. Йому допомагає знайти себе незрячий Денис, що осліпнув в дитинстві.
Коли я знав історію того чоловіка, мені стало обідно за те, що государство, для якого він ризикував життя, віддав своє зріння. Государству цьому він більше не потрібен, оказується, як-то за бортом життя тепер. Поэтому мне очень захотелось каким-то образом помочь ему, потому что ему сейчас кажется, что жизнь закончилась, а это не так.
Українсько-шведський документальний фільм «Вдивляючись у темряву» показує, чому за роки незалежності ставлення до таких людей майже не змінилося у порівнянні з радянськими часами. Прем'єра осінь 2019 року. Кіноальманах «Дорога додому». Тут немає фрагментів воєнних дій. Ні. Лише через історії пересічних жителів тут розкривають героїзм та патріотизм захисників України. Кожна новела демонструє різні життєві обставини, але з головним посилом. Українці обов'язково переможуть, бо вони на своїй землі. Прем'єра – осінь 2019 року. Атлантида. Режисер Валентин Васянович. Війна на сході України завершилася. Усі окуповані території знову під синьо-жовтим стягом. Але зі своїми проблемами. Занедбані заводи, відсутність роботи, інфраструктури. Починається справжній соціальний хаос. За словами кінопродюсера Володимира Яценко, Атлантида – це фільм про любов, яка є неможливою для людей, які пройшли крізь війну. Прем'єра – осінь 2019 року. Не про війну на Донбасі, але про відомого земляка. Заборонений. Режисер Роман Бровко. Стрічка режисера Романа Бровка розповідатиме про останні дні життя Василя Стуса. Письменник та дисидент, який більшість свого життя прожив у Донецьку. Відмовився від громадянства СРСР, бо не хотів бути рабом. Але помер за загадкових обставин у табірній в'язниці на Уралі. Фільм ще не встиг вийти на великі екрани, але вже у 2018 році зробив чимало галасу. Із фільму начебто прибрали сцени з Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса, що викликало бурхливу реакцію українців. Кума Володимира Путіна часто звинувачують у порушенні адвокатської етики у процесах над Стусом та іншими дисидентами. При цьому сам Медведчук своєї провини не визнає. Після такої реакції у соціальній мережі все ж таки кадри з Медведчуком дозняли. Прем'єра 28 лютого 2019 року.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет о новостях.
Правительства Украины и Франции подписали кредитное соглашение по проекту обновления системы водоснабжения Мариуполя. Цель соглашения – обеспечить качественной водой почти 500 000 жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины. В рамках проекта правительство Франции выделит Мариуполю кредит в 64 миллиона евро на 30 лет. Это чуть больше половины стоимости проекта. Остальное финансирование будет обеспечено из других источников. По программе в Мариуполе будут построены фильтровальные станции, водозаборы, специалисты обновят устаревшие сети, введут новые формы управления водными ресурсами города.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении принять участие в выборах президента в марте 2019 года. Он заявил, что идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Напомню, Петр Порошенко избран президентом Украины на внеочередных выборах в мае 2014 года. Следующие выборы назначены на 31 марта текущего года. До 9 февраля будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства. Причиной обрушения здания ремонтно-механического цеха на Горловском машиностроительном заводе стало скопление снега на крыше. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Отмечается, что из-за давления снега на кровлю произошло ее обрушение на площади 1500 квадратных метров. Также обрушены две стены здания. Обрушение цеха в Горловке, напомню, произошло накануне утром. В результате происшествия погиб рабочий предприятия. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза. Днем от 2 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».